хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, друзья, с вами «Формула семьи». Мы сегодня говорим про детей. Тема эфира «Что делать, если ваш ребенок вас разочаровывает?» И в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, друзья. Очень рад снова с вами быть в этой студии и рассуждать на темы, которые близки нам, нашему сердцу, нашей жизни. Для того, чтобы найти правильные ответы, для того, чтобы нашу жизнь сделать чуть-чуть теплее, чуть-чуть счастливее, а может быть даже не чуть-чуть, а может быть даже громадно счастливее.
Расскажите, про что сегодня будем говорить. Что значит ребенок разочаровывает?
Ну, я как отец двоих детей, это мне очень тема знакома. И мы сегодня будем говорить о том, вот, что нам делать, когда наши дети не соответствуют каким-то определенным стандартам, нашим ожиданиям, и когда они нас разочаровывают. Вот когда чаду 14 лет, а может быть 20, а может быть и 8 лет, мы смотрим на него, и мы понимаем, что мы расстроены, мы обескуражены, мы в какой-то степени просто дезориентированы в этой жизни, и мы не знаем, что будет дальше. И, как правило, чаще всего это и бывает. Вот когда с моей женой такое периодически бывает, когда она приходит с танцев, и вот она жалуется мне на сына и говорит, что вот он опять чего-то там не станцевал, вот я уже не хочу ничем этим с ним заниматься, я все это брошу. Я вот ее выслушиваю молча, смотрю на нее так вот и понимаю, что вот опять в наш дом пришло вот это маленькое разочарование.
И что в этом плохого?
В этом плохого и то, что ведь есть пассивное разочарование, когда родители тихо, молча разочаровываются, может быть, где-то поплачут на балкончике или в ванной комнате, а есть, которые идут в атаку, в ружье и начинают бороться со своим разочарованием, и вся борьба перетекает на ребятенка, который вот их разочаровывает.
Я, видимо, оптимистка до мозга костей, потому что для меня разочарование — это просто, может быть, признак того, что нужно поговорить с ребенком. Может, вообще ребенок не хочет делать то, что вы его заставляете. Ну, например,
с танцами. Это вы пока еще наивные и молоды.
Спасибо, благодарю.
Поэтому вы думаете, что все можно построить на диалоге. Вот я прочитал тут, читал статью, и там такой пример приводит, что одна акушерка, папе, который был физиком, спросила у него, когда вот родилась дочка, какое разочарование вы хотите избежать? Больше всего он сказал, чтобы не дура самое главное было. Но...
Вот. Замечательно.
Я не знаю, что этот товарищ, этот папа физик, по всей видимости, умный, который закончил МИФИ или что-то еще такое очень умное, университетское, как он потом будет бороться вот с тем, что если девочка не будет физики вообще ничего понимать. Вот физика — это вот не очень мой любимый предмет.
Так, друзья, сегодня, значит, будем говорить, насколько я Юрия услышала, про ожидания неоправданные, про реакцию родителей, когда ребенок не оправдывает эти ожидания. Возможно, надеюсь, будем говорить про чувства, эмоции самого ребенка, который находится в этой ситуации. Поэтому пишите ваши вопросы касательно этой темы, рассказывайте ваши истории, пишите в комментариях. Нам будет очень интересно услышать, как вы справлялись с такими проблемами. Или если вы не справились, то спросите совет, мы обязательно подскажем. Пишите подробно. Не забывайте указывать там возраст детей, сколько вы в браке и так далее. Это нам облегчит наш вот труд по консультированию. Ну, поехали.
Все начинается с самого начала, когда женщина понимает, что она беременна. И вот начинается уже зарождаться определенное ожидание. Первый мальчик или девочка? Один или два? А может быть, три? И вот мама... Возможно, и папа подключается к этому процессу, и у родителей вот возникают определенные устойчивые образы, которые вот они в своей голове рисуют. И вот потом рождается оно, и люди пытаются, родители, они люди, ну и люди это в качестве родных и близких, бабушки и дедушки, пытаются разгадать, на кого оно похоже. Вот родинка, дедушки... Губки бабушки разбирают ребенка по фрагментам. То есть какая-то узнаваемость должна быть. вот на кого он похож, как он кричит, как он не кричит, спокойно он, неспокойный, там спит он, не спит, когда зубы прорезались, когда не прорезались. И вот, мама, в частности, которая занимается больше всего ребенком, но если бабушка там рядом где-то на подходе, а если вообще бабушка, когда с мамой, это всегда очень сложно эмоционально, но физически легче же, конечно, потому что мама может поспать, когда бабушка там гуляет с ребенком и так далее. Но эмоционально в том плане сложно, что бабушка, мама мамы будет навязывать тот или иной тип воспитания ребенка, выхаживания ребенка. Там, нужны ли подгузники, не нужны, какой сон, там, питание, то или то, туго ли пеленать или не туго. Ну, в общем, там очень много всевозможных элементов. Я даже сейчас потеряюсь в них абсолютно.
Ну, а как это связано с ожиданиями от ребенка?
Это связано с ожиданиями, что вот, например, если... Ведь разные существуют приметы и существуют разные какие-то поверья, да. Вот если ребенка там туго не пеленать, то у него будет такой расхлябанный характер. Вот и существует всевозможные...
Можно я не буду это комментировать?
Да нет, да не надо это комментировать, потому что это не нуждается в комментариях. Вот и всевозможные какие-то вот вещи, которые человек впитал в процессе своей жизни, он как-то преломляет их на ребенке. И вот он смотрит на ребенка, да, вот смотрит на рисунок на руке, например, да. Вот если там что-то не так с рисунком ладони, то ну вот... И бабушка, например, бабушка или свекровь говорит невестке, ну, слушай, у тебя ребенок, наверное, тупенький будет, потому что вот у нее не очень ярко выраженный рисунок на ладони. И вот не...
Что за бред, ладно? Молчу.
Вот такой бред, он прилипает очень хорошо прилипает. Или вот, например, некоторые родители вообще до года не показывают никому своих детей, потому что они боятся их сглазить. И так далее. Но вот к чему мы сейчас говорим про ожидания, и ведь дело в том, что ведь, ну, представь, что ты ребенка никому не показывала, то есть ты, ну, берегла его от глаза, и потом вот, а потом что-то происходит с ребенком, да, вот он неусидчивый, например, он что-то вот, он не очень вообще фокусирует свое внимание на чем-то. И потом начинаются вот эти вот определенные разочарования в самой себе. Ведь первое, в ком мы разочаровываемся, вот это вот сначала мы разочаровываемся в самом себе, в самой себе, или, может быть, в муже, в супруге своем, а потом вот это все... Они свежие разочарования, которые, ну, произошли вот не так давно, а есть разочарования в самой себе и в самом себе, которые были в детстве, которые были в юности, ну, которые были до рождения ребенка, человек вот прожил, и вот эти, как бы вот переломив эти разочарования, родители, эти разочарования, они перекладывают на ребенка. И тогда, естественно, что, ну, тяжело становится родителям и впоследствии самому ребенку, когда он уже начинает что-то соображать.
Давайте на примерах, потому что я, если честно, пока не особо понимаю, как вот эти предрассудки непонятные, как разочарование родителей в детстве связано с тем, что они потом ждут от ребенка чудес чудесных.
Ну, разочарование, например, в том, что девочка воспитывалась, мама была занята своей личной жизнью. И девочка не получала внимания от мамы, потому что у мамы были разные мужчины, это были разные отцы, которые... Кто-то был долго, кто-то был не очень долго и так далее.
Так, хорошо, девочка выросла.
Девочка выросла, и она решила, что она будет хорошей мамой.
Так.
Вот просто великолепной хорошей мамой, которая будет своего ребенка холить и леять, и сделает все возможное для того, чтобы ее ребенок стал вот, ну... хорошим,
так.
Стал заботливым и получил все это нужное и правильное внимание.
И,
естественно, что всю силу, которая у нее есть, она будет проецировать, она будет отдавать своему собственному ребенку. И не всегда она будет получать то, что она хочет получить.
Угу.
Возможно, она не будет получать от ребенка, особенно когда он будет в подростковом возрасте, ту заботу и ту любовь, которую бы она хотела. Возможно, она хотела бы, чтобы ее ребенок, ну, был очень талантливым и очень восприимчивым к науке, например, чтобы он учил два или три языка, а у него никак с языками. Например, вот почерк ужасный, например, русский язык никак, патологические ошибки, ничего с этим поделать невозможно. И она вот приложила все усилия, она начала заниматься с ребенком с 2 лет, вот там, интеллектуальной математикой, вот развитием и так далее. И никак, и не работает. И разочарование опять в самой себе и в ребенке, который вот почему-то не такой.
Все, я поняла теперь, что вы имели в виду, что ожидания от ребенка, из-за которых мы потом разочаровываемся, они формируются, во-первых, еще до рождения, как вы сказали, мальчик, девочка, 1-2, а во-вторых, вот они, эти ожидания формируются на основе собственного опыта родителей. В детстве, в настоящем, где-то кто-то услышал какие-то поверья, неповерья, оставим эту тему. Вот. Но я поняла, то есть мы формируем ожидания на каких-то очень обширных
На всем
вещах,
том опыте, да? Который у нас есть. Потому
да.
что ведь...
И перекладываем это на ребенка, конечно. Который может вообще с этим быть не согласен, просто он в силу возраста это вообще может не осознавать,
конечно.
И понимать.
Ведь, друзья мои, вот посмотрите, что мы очень восприимчивы, особенно каким-то таким полумистическим, каким-то таким знанием, которое вообще никак невозможно проверить. И мы все это вбираем в себя. И потом мы это пытаемся каким-то образом реализовать в своей собственной семье. Особенно то, что касается вот наших детей. И ведь, по сути-то говоря, что нас никто не учит, как воспитывать детей. Я вот часто об этом говорю. Что нас не учат вот такой школы отцовства, школы материнства. Хотя есть курсы, которые готовят
будущих родителей,
да, вот после родов, там вот как ухаживать за ребенком, как не бояться его брать на руки, прикладывать к груди, как его купать, и так, а потом, когда он пошел, а потом, что с ним делать, у нас еще инцидент был, соседка что-то там, она грибы мыла, и у нее чуть не анафилактический шок был, она вся красная пришла, скорая помощь, у нее 2 детей, и мы там вчера возякались с ней. Вот, ну вот некоторые родители, муж вообще где-то там, где-то очень далеко, он там работает, подрабатывает, старается обеспечить свою семью, и тяжело. А как их вот 2 воспитывать? Я говорю, что с садиком, что с яслями и так далее. То есть, понимаете, ведь вот этой преемственности ее нет, к сожалению, ее нет. И вот мы воспитываем вот как-нибудь и как-то так. А потом... Как говорится, суп с котом.
Ну а что, теперь нужны школы родителей по воспитанию детей организовывать или что? Как? Есть же ответственность определенно на родителях. Есть очень много пособий разных, есть очень много передач, программ, психологов. Ну, например, мы сейчас с вами этим занимаемся, да? Есть ответственность у родителя. Если он хочет воспитать своего ребенка нормально, он берет и сам изучает еще что-то. Вы предлагаете это сделать, я не знаю, на государственном уровне, что обязательно какой-то сертификат выдавать родителям,
нет,
что он прошел курс воспитания детей или что?
Я предлагаю это сделать. Это должно быть все внутри семьи. Вот здоровая семья рождает здоровых детей. И даже если ребенок особенный, если у него синдром Дауна или у него какая-то патология, то и этот ребенок любим, и это тоже опыт, который будет передаваться дальше. Потому что все проистекает из семьи. Государство может что-то, конечно, сделать, но я не верю в то, что государство может воспитывать вот так, как... Ну, восполнять семью, оно не может абсолютно.
Но в таком случае мы даем людям свободу выбирать, хотят
конечно.
Они воспитывать
конечно.
Своих детей, или они это будут делать конечно. Как попало.
Я согласен.
И что мы тут можем сделать?
Мы можем сделать. И поэтому мы сейчас говорим о том, что вот тем семьям, которые слушают нас, может быть, нас слушают те люди, которые еще не завели семьи, для того, чтобы создать нормальную семью, вы должны быть понимать, да, и вы должны быть готовы к тому, чтобы быть мамой, и как воспитывать своих детей, по каким принципам вы поведете, какие вы ценности им передадите, какой муж у вас будет, с какими ценностями, с какой он семьей и так далее. Это очень обширный круг знаний, которые нужно перелопатить, которые должны быть в вашей жизни. А вот если вы будете тушить пожары, то, сложно будет вам по жизни идти.
У нас пока нет комментариев, видимо, слушатели...
Все слушают, да, или у нас, да, ничего не работает? Ну, может быть,
нет, все работает, работает, да, насколько я вижу. Друзья, пишите ваши истории, делитесь комментариями, делитесь впечатлениями. Вот от осознания этого факта, который сейчас нам вот Юрий вот так красиво развернул, а мы продолжим дальше эту тему разбирать. Но смотрите, хорошо, вот, допустим, сейчас кто-то из наших слушателей осознал, да, окей, это я тот родитель, который на основе своих собственных разочарований, на основе своего опыта сформировал определенные ожидания для своего ребенка, а коннекта с ребенком не получается. Ну, как вы сказали, я хочу, чтобы он у меня стал, я не знаю, лингвистом, физиком, кем угодно, а у него вот не идет, не идут языки, не идут сложные точные науки, он вообще, не знаю, хочет рисовать. А я считаю, что художник — это по помойкам побираться. Ну, образно говоря, да, я сейчас ситуацию рисую. Суть не в этом. Вот родитель осознал, что он себя так ведет. Он осознал, что он глубоко разочарован в своем собственном ребенке. И даже сейчас закрадываются мысли, почему. Ну, то есть не потому, что ребенок плохой, да, а скорее всего, потому что я, может быть, многого от него ждал. Как разрулить вот эту вот всю ситуацию, чтобы выйти на хорошие семейные отношения, доверительные с ребенком, и чтобы перестать его третировать при каждом удобном случае?
Ну, нам нужно понять вообще, что для нас самое главное в отношениях с ребенком. Вот что самое главное вы хотите передать, или что самое главное вы хотите построить в отношениях с ребенком? То есть это профессиональная его карьера, или отношения, или что? И вот когда вы определитесь, что для вас самое главное, вот тогда идите этим путем. Но, на мой взгляд, что самое главное, это построить отношения с ребенком. Это научиться понимать своего ребенка, ведь самое главное – не только чтобы вы понимали его запрос, вы понимали его обратную связь, но и чтобы научился он вас понимать.
А давайте на примерах разберем. Может, есть какие-то фразы кодовые, упражнения, разговоры? Ну, в смысле, как это построить?
Ну, например, вы устаете, когда вы приходите с работы, или вообще, когда вы заняты домашними делами, и когда вы говорите, что вы устали, ребенок это не понимает. И для того, чтобы он это понял, то вам нужно попросить его что-то сделать, подменить вас. Вы говорите, но я устала, или я устал, там, Саш, пожалуйста, вот сейчас сделай вот это, вот это и вот это. Ребенок берет и делает, ну, какой-то труд, ну, я не знаю, там, протереть полы, может быть, помыть посуду. То есть вы постепенно вовлекаете его в тот круг обязанностей, которые делаете вы, может быть, даже для него. И ребенок начинает понимать, вот что такое усталость. Он начинает понимать, что, чем вы занимаетесь. Он начинает понимать, что вот то, что вы делаете, это важно. Первый момент. Второй момент – это построение разговора. Вот когда ребенок приходит из школы, он приходит в разном же настроении. Вы заглядываете в электронный дневник, вот, например, я вчера заглянул в электронный дневник, и мой Сашка по биологии принес двойку. Ну, два ему поставили, VIP-ли двойку. Я опять, смотрите, очень важно ваше настроение, с каким настроением вы будете расспрашивать его про двойку. Если вы очень оскорбились, что ему поставили двойку, если вы понимали, что, может быть, вы учили там что-то вместе с ним, ну и так далее.
Если вы разочарованы.
Да, если вы разочарованы, вот понимаете, разочарование не должно управлять вами. То есть вам нужно понять, а почему двойка, откуда двойка? Помните эту картину «Опять двойка»? Вот там мальчик, собака такая к нему. Единственный, кто к нему подбежал, наверное, его друг был, или был, это собака. И все на него с осуждением смотрят. И вот я попытался выяснить, почему двойка. Ну, я-то знаю своего ребенка. Опять, я не заострил внимание на этой двойке. Ну да, это не очень хорошая оценка двойка. Это была контрольная. Учительница по биологии задает по два громадных параграфа, где-то 15 страниц. Потом она, ну, устраивает контрольную работу. И у них почти каждую биологию один раз в неделю. У них всегда контрольная работа. И мой Сашка, он не справляется с объемом по биологии. Вот они, мы как-то в машине ехали, они учили, из чего там листья состоят, какие листья бывают. Я вам честно, друзья, я даже не вспомню сейчас о чем. Хотя это было на протяжении 2 часов. Мы эти листья там, они постоянно хролофил. Вот это единственное, что я помню. И что опять... Это было... Он мне рассказал, как это было, за что ему поставили эту двойку. Потом я начал ее расспрашивать вообще, кто был в классе, какие были уроки, что там на трудах, почему тебя поставили пятерку. То есть, вот понимаете, ведь для ребенка очень важно, что его принимают с двойкой, не с двойкой, с пятеркой, с тройкой. Он что-то приобнял меня, что-то мы там перешли совершенно на другую тему и так далее. Потому что для меня ценность – это не то, как он учится, хотя это важно же, конечно, как учится. Но я знаю своего ребенка, на что он способен. Он не может по биологии получать априори пятерки. Это сложное достаточно для него. Он у меня особенный ребенок. Но для меня важно, это чтобы мой 13-летний сын был открыт для меня. Чтобы он чувствовал в лице отца поддержку и принятие. Вот это для меня очень важно. И поэтому, конечно же, я обсуждаю двойки. Конечно же, я обсуждаю с ним то, что происходило на уроке. Вот для него было потрясение. Они сейчас начали в 6 классе дежурить в столовой. То есть мы в родительском комитете, нас попросили купить фартуки какие-то одноразовые, куда-то мотались за этими фартуками, купили эти фартуки. И вот он мне рассказывал, как они дежурили в столовой. Это для него был потрясающий опыт. У него глаза были горящие. Он рассказывал, как скользили эти тарелки. Ну, мы же на подносах дома ничего не носим, количество такой еды. Вот как нужно в бак был взгружать эту остатки еды и так далее. У него был вагон впечатлений. Представляете, вагон впечатлений после дежурства в столовой.
Ну хорошо, а с двойкой-то что? Вот вы так рассказали, интересно, что у меня сложилось впечатление. Да, конечно, я разговариваю, но это не важно.
Для меня это не важно, потому что мы учим. Вот мы выполняем весь объем домашнего задания, который нужен. Он это все делает.
То есть вы при виде двойки в журнале не испытали разочарования?
Я не испытал разочарования, потому что я знаю, что Саша, он может 155 раз отвлечься. Он отвлекается не потому, что он хочет отвлечься, а потому что вот он так устроен.
То есть я вас правильно понимаю, что чтобы не испытывать разочарования в собственном ребенке, нужно собственного ребенка изучить.
Нужно понять, собственного какое. Ребенка хорошо знать, естественно. Угу. Потому что вот так вот, понимаете, так или иначе, ребенок может быть абсолютно на вас не похожим. Вот абсолютно. Потому что у нас двое, Саша и Паша, это две противоположности. Младший – это великий контролер, великий уравнитель. Он все контролирует. Вот мы идем, например, если Саша ступил в сторону на метр, или мама куда-то пошли не той дорогой, которой идет папа, и он будет орать на всю улицу и возвращать их обратно на ту часть тротуара, по которой они должны идти. Они разные абсолютно. Я знаю, какой у меня Паша, и я знаю, какой у меня Саша. И я знаю, как, ну, как, я понимаю, как они учатся. Я понимаю, как, если они получают эти оценки, ну да, ну, получил он эту оценку. И 30 человек в классе, и педагог, раздавайте листочки, и сын не мог вспомнить всю эту терминологию. Ну и ладно, поставил нам мою двойку, ну ничего страшного.
Ну хорошо, но не все так относятся к оценкам.
Я знаю, что не все так относятся к оценкам. Мне хочется, чтобы ребенок дожил 10 или сколько мы посмотрим, еще 9 классов, или 11 сейчас, 11 или 9 классов, там колледж или что, мы посмотрим, как дальше. Но я не хочу, чтобы мои отношения с сыном прервались. Я не хочу потерять ребенка, потому что он нуждается в родителях, и мне бы хотелось, чтобы на протяжении всей жизни я для него оставался отцом, мудрым отцом, к которому он приходит за советом, и которого он любит, и которого я люблю. Вот для меня это самое главное. А вот эти оценки, вот кто-то учится отлично, у него хорошо получается. Мой сын дружится с Максимом, парень есть такой, он отличник. У него все хорошо, у него легко это получается, у него структура мозга такая, он легко запоминает. У меня другой есть друг там из Самары. Он полиглот, он знает несколько языков. У него это легко получается, и он усовершенствовал это знание. И я за ним абсолютно не угонюсь. Если я буду с ним соревноваться, я буду испытывать глубочайшее разочарование.
Смотрите, тогда получается из вот такого маленького примера, как двойка по биологии, мы делаем вывод, что чтобы не разочаровываться в ребенке, нужно помимо того, что знать своего ребенка, нужно ставить счастье в семье, счастье в отношении с ребенком выше, чем ожидания.
Конечно, вот, друзья, вы должны первое понять, что вы принимаете ребенка, вот он пришел в мир, он пришел в вашу семью. Вот он дан вам, вот он такой. Он может быть, он может быть не похожий на других, он может быть с каким-то, простите меня за это, с дефектом. Там, может быть, у него ножка там хромлющая, еще что-либо. Ну, вот он такой у вас ребенок. Вот как Ник Вуйтич, да, вот родители, они же боролись с этим принятием. Если вы, ну, наверное, многие из вас знают такой Ник Вуйтич, он приезжал в Москву, и это у кого нет ни ручек, ни ножек, там одна культя у него есть, и вот он там такой мотивационным спикером сейчас стал, который хотел уйти из жизни, потому что, ну, он видел, как было тяжело. И мама боролась. Ну, это, конечно, ну, один случай на несколько миллионов, наверное. Это очень тяжело, я это понимаю. Но это вот как такой вот, ну, такой яркий пример. Мы принимаем ребенка такой, какой он есть. Он может на нас быть и внешне, и внутренне не похожим. Абсолютно. Но мы принимаем его, и мы помогаем ребенку раскрыться, не навязывая ему всего того, что мы хотим от него получить. Но это непросто.
Вспомнила историю своей тоже знакомой. Ее мама, я это как-то говорила уже в эфире, при виде того, как она ведет домашнее хозяйство, говорит, что ты не моя дочь, ты не можешь быть моей дочерью, если ты вот так себя ведешь.
Это очень интересно. Если ты не печешь пирожки, или если ты вот не делаешь, как я хочу, значит, ты не моя дочь. Это больно очень. Я бы так сказал, что это вот удар такой очень, ну, сильный, прям в самое сердце. К сожалению, мы разочаровываемся, когда дети не оправдывают наших ожиданий. Ожидания мы выстраиваем очень большие на своих собственных детей. Нам хочется ими гордиться. Нам хочется, чтобы они ухаживали за нами. Нам хочется, чтобы они слушали нас. Нам хочется, чтобы они были няньками. Там, ну, у нас много чего. Мы их и... Ну, мало того, иногда... Ну, люди проговаривают это, некоторые. Но чаще всего мы не проговариваем это, а мы ждем и обижаемся, и объявляем холодную войну. И вот порой такое бывает, что я жду, чтобы мне там мой сынок позвонил, а он-то, сволочь, простите, такая, не звонит. А я обижаюсь, я тут берусь за валидол, тут корвалол.
Слушайте, ну позвонил еще, ладно, а вот жить так, как мама скажет, в своем собственном, ну, например, жилье.
Это уже другой этаж. Это уже другой уровень.
Был с вами эфир, да, когда мы обсуждали, когда там теща, свекрови приезжают в квартиру, значит, к взрослым детям, смотрят, как что лежит в шкафу, в каком порядке.
Да, есть такое. Ну, к сожалению, есть такое.
И после этого как раз нет, все неправильно.
Есть такое. Есть мамы, которые если вдруг им попалась медицинская карта снохи, они все это изучат, они попытаются вот проникнуть в прошлое снохи для того, чтобы потом предъявить это своему сыну и сказать, вот ты представляешь, на ком ты женился, ты, наверное, этого не знаешь, а вот она там вот это у нее, вот это. И вот есть такие мамаши, я не знаю, там, военного толка с расследованием, которые очень, ну, рьяно проникают в жизнь своего сыночка, потому что они его сильно любят.
У нас есть сообщение, давайте почитаем. Анна пишет: «Добрый день, мои родители мной разочарованы, мне уже 30, они никак не могут смириться с моей уникальной личностью и пытаются изменить. Как им помочь понять и принять меня? Ссоримся очень часто».
Вы никак не поможете им понять.
Почему?
Потому что чем больше вы будете помогать, тем больше они будут разочаровываться. Оставьте их в покое. Вам не нужно ничего доказывать. Вот понимаете, вот чем больше вы доказываете, тем больше вы вызываете ажиотаж и неприятие с их стороны. Вот вы пытаетесь, как вам сказать, нам хочется потушить огонь, а мы туда масло своей неоднозначности, своей уникальности туда подливаем. Ну, этот огонь разрывается все больше и больше. Я думаю, что это я не говорю о том, что нужно прекратить общение со своим родителем, что нужно перестать заботиться, там, звонить им, приезжать. Конечно же, нет. Конечно, родители, они дали вам жизнь. По всей видимости, они вложили свою жизнь, они вложили какие-то средства на ваше воспитание, на ваше образование и так далее. Но вот когда... Когда вы начинаете доказывать и говорить, вот это хорошо. Они, понимаете, вот некоторые вещи невозможно понять. Вот сегодня моя соведущая, она делилась своим впечатлением, она вчера была на выставке экспрессионистки одной. И она сказала, я поняла.
А, нет, она сюрреализм.
Сюрреализм, да. Простите, да. Уже подзабыл, видите, как да, у меня плохая хорошо. Память. И она вот, она, глаза горят, она рассказывает, она прониклась там и так далее. А вот для некоторых вот сюрреализм, вот, понимаете, вот кто-то смотрит, говорит, да это же вообще, это что, и так далее. И, конечно же, можно доказать, вот надо вот пропилить мозг и так далее, но кому-то открыто, кому-то нет.
Не, я вот, я не знаю, как бы я вот доказывала человеку, который не восхищается, допустим, творчеством, да, это художница или вообще этим направлением в искусстве, что это круто. Я понимаю, что это закрытые ворота, и смысл туда стучать.
Не надо стучать. И поэтому я говорю, что вам нужно сохранить отношения. Ведь самое-то главное не то, чтобы доказать, что вы имеете право на жизнь. Самое-то главное, чтобы родители приняли вас. Приняли вас и согласились с вашей позицией и с вашим правом уже взрослой девушки.
А если не принимают? Ну, то есть до ультимативных форм.
Это процесс. Ультимативные формы.
То есть либо ты такой, как ты хочешь, как я хочу, вернее, да, и ты тогда вот мой ребенок, и все хорошо, у нас хорошие отношения. Либо если ты нарушаешь установленные правила, которые, если честно, действуют, ну, там, на подростков, еще что-то, да, родители никак не могут смириться с тем, что вы уже не подросток. Если ты нарушаешь эти правила, все, там... ты не моя дочь, или там мы с тобой не будем общаться, или еще что-то. Ну, то есть это ультиматум, это, забыла слово, манипуляция и все такое. Как с такими родителями общаться?
Я говорю, что с такими родителями, если они хотят с вами общаться, не общайтесь.
Это же родители.
Ну, а что делать? Ну, родители, вот это же родители, ну...
Тяжело.
Это очень тяжело, но это не значит, что вы должны... обидеться на всю жизнь, это значит, что через какой-то промежуток времени вы стучитесь в эту дверь, там, звоните, если мама трубку не берет, ну, не берет. Там, можно мы встретимся, там, поздравить с праздником, с каким-то и так далее. Вот это не значит, что нужно наглухо закрыть свою собственную дверь. Но родители, вот они, вот представляете, вот чуть-чуть немножко их поймите, вот еще до рождения они мечтали о вас, что вы будете вот продолжателем, ну, династии врачей, то есть вот все гинекологи, все акушеры в семье, и вот хотели, чтобы вы родились, и вы были акушером и гинекологом, а вас потянуло на программирование, или вас потянуло на художники, или еще куда-то, путешественники, в блогеры, я не знаю, в абсолютно другую степь, и они этого не понимают. Ну, вот они этого не понимают, не принимают. И поэтому есть это большое разочарование, этот удар, который они допустили в своей собственной жизни, он ими управляет. Должно пройти время, чтобы человек успокоился. И потом, вот в процессе, вот если вы не будете занимать сторону достаточно такую тоже ультимативную и агрессивную, постепенно все-таки родительские сердца они тают. Вот постепенно приходит мир в дом. И постепенно, ну, родители принимают. Это примеров много достаточно таких.
Анна, дорогая, желаем вам, чтобы у вас этот мир наступил поскорее. Ну, сил вам, терпения.
Да, Анна, пожалуйста, только вот я вас очень прошу, только если на вас с вилами идут, то тоже вы вилы не берите в руки. Ну, постарайтесь не спорить. Ну, скажите, ну, вот вы просто фразу такую говорите. Ну, простите меня, но я пошла таким путем. Это просто фраза. Вот, ну, вот я такая у вас, вот.
Хорошо, давайте дальше поедем. У нас есть еще одно сообщение от Аси. Смотрите, мы говорили, что ожидания сформированы на основе своего опыта, но вот когда этот опыт, не когда ты там чего-то не достиг, поэтому ты проецируешь это на своего ребенка, а когда этот опыт связан с опасностями, ты настолько боишься, что это повторится в жизни твоих детей, что ты пытаешься их вот в золотую клетку посадить. И вот такое сообщение пришло. Добрый день, а что если наоборот? Страх ожиданий. Зная себя и мужа, боюсь, что дети будут совершать те же ошибки. И если меня, так скажем, прокатило, ну, например, прыгнула с моста, осталась жива, села к незнакомым мальчикам в машину, они никуда не завезли, то, ну, непонятно, что случится с дочками. У нее 3 дочки, вот ей за них страшно, что они повторят этот опыт.
Хороший вопрос, спасибо вам большое. Конечно, страх — это... одна из самых встречающихся таких основ нашего контроля, нашего воспитания. В моей жизни тоже приходят иногда страхи. приходит страх за старшего особенно, потому что я понимаю, насколько он открытый и добрый. И иногда я понимаю, что вот... Ну, и, вернее, я это понимаю, но иногда это меня обескураживает, обессиливает абсолютно. И даже я при своем образовании и опыте тоже у меня бывает мгновение, когда мне очень сложно. Но я хочу вам сказать следующее, что воспитание — это те правила, это те нормы, которые вы передаете своим детям. Это предупреждение. Но вот тотальный контроль, конечно же, нет. Это когда вы учите из раза в раз, когда вы говорите с любовью, из раза в раз, что, к чему и почему. Вот опять, должна быть основа, должны быть ценности, которые вы передаете. И тем самым, вот когда эти правила, эта основа, эти ценности будут в голове у вашего ребенка, то мы сможем их каким-то образом, ну, им помочь не сделать тех ошибок, которые сделал кто-то, которые сделал какой-то там какой-то подросток или какой-то молодой человек или девушка. Но мы не можем тотально контролировать и просто закрыть своей грудью своего ребенка от всего того злого, то, что происходит в этом мире. Понимаете? И жить этими страхами, ну, невозможно. Иначе вы будете всегда находиться в этой панике, и вы задергаете своих детей, и они от вас будут стремиться как можно быстрее уйти, чтобы вы их не дергали и не доводили своим вот этим вот контролем, который вы будете совершать по отношению к ним.
И у нас есть несколько сообщений, которые вот просто как примеры ваших слов про то, что своего ребенка нужно изучать. Я, наверное, их просто зачитаю подряд. Ольга пишет... А нет, Ольгу оставлю на потом, там интересный момент. Ирина пишет: главное быть своим дочкам другом, чтобы доверяли, поддерживать друг друга в этой жизни, и чтобы дети были здоровыми и счастливыми, социально благополучными. Особых амбиций нет. А еще очень важно, чтобы они были хорошими, добрыми людьми. Еще одна Ирина пишет: нужно просто выстраивать доверительные отношения с ребенком, чтобы знать, чем ребенок интересуется, о его неудачах знать. Сын не рассказывает обо всем. Также решаем вопросы, что меня расстраивает, например, учеба. Так, и еще давайте какое-нибудь сообщение прочитаем.
Интересно, вот почему вас учеба расстраивает? Вы боитесь, что он не поступит в тот университет, в который вы хотите, чтобы он поступил? Или то, что он не усваивает те знания, которые ему обязательно в жизни пригодятся? Формула Лейбница, например, или там из химии что-то. Вот почему вас расстраивает учеба? Вот если ваш ребенок учит, если ваш ребенок выполняет все домашние задания, если у него не сложились отношения с учителем, или он ленивый, что вот напишите, интересно, почему вас расстраивает учеба? Потому что иногда нас расстраивает учеба, потому что оценки плохие. Мы добиваемся всеми праведными и неправедными способами, чтобы потянуть эту учебу. Но это не всегда верный, это неверный путь.
Слушайте, ну есть же такой стереотип. Вот аж...
Есть такой,
да,
стереотип.
Да, у меня сорвалось, да я
хороший
не хотела
человек,
говорить.
Значит, он хорошо учится. Это неправильный стереотип.
Ну, скажем так, без высшего образования никуда не пойти. А
это раньше у нас был такой стереотип. Сейчас люди добиваются достаточно высоких результатов, которые не имеют высшего образования. Они закончили...
Но стереотип-то есть?
Стереотип есть, надо бороться со стереотипами. И я хочу вам сказать, что сейчас, я не помню, у нас 850, что ли, или 750 учебных заведений, я смотрю эти репортажи периодически, там ребят ничему не учат, это просто штанопротирательство. И ваши деньги, которые вы вкладываете, там ничему не учат, там, простите меня, там преподаватели, которые работают в 5-6 университетах, они приходят, просто разговаривают за жизнь, и ничего там не происходит. Если вы хотите качественное образование, то должен быть качественный университет. Его, во-первых, нужно выбирать. Поэтому вы как-то вот... Хотелось бы, чтобы вы жили не стереотипами, а вы жили в реальной жизни.
Если, например, ребенок выбрал качественный университет, тогда понятно, зачем ему качественная учеба.
Потому что там дадут знания. В больших университетах, особенно в некоторых провинциальных, там вообще ничего, какие-то филиалы там и так далее, там ничего не дают. Ну, друзья мои, ну давайте мы будем смотреть правде в глаза. Вот он 5 лет, 6 лет, он приходит на лекции, они там ничем не занимаются. Ну, они иногда пропускают. Там знаний никаких не дают. Сколько у нас юристов таких наклепали?
Слушайте, что, теперь
далее.
Не учиться?
Надо учиться, надо приобретать знания в правильном месте, где их дают.
Так я про школу спрашиваю.
Нет, опять... Нет, в школе надо учиться. Я не говорю, что в школе не нужно учиться.
Но не особо остро реагировать на оценки.
Не надо,
да?
На оценки реагировать. И то, понятно. Что ребенок получил двойку, это еще вообще не значит, что жизнь закончилась ваша. Вообще абсолютно. Да, позвольте ему получить двойку. Если он ленится, если он способный, если он получил двойку и прохалтурил, накажите его.
Еще сообщение от Анны. Считаю, что не нужно чего-то ожидать от ребенка. Для меня важно, чтобы моя дочь просто была счастлива. Именно своим пониманием о счастье. Мне не важно, кем она будет работать, что она будет делать по жизни. Мне важно, чтобы она прожила свою личную жизнь счастливо, ярко и полно, так как она это видит. Ведь у людей разное понимание счастья. И Гуля пишет. Совершенно согласна с папой, то есть с вами. Папа не должен быть начальником, не унижать, не быть судьей над своим ребенком. Нужно быть любящим родителям.
Ну, потому что любви не хватает детям. Потому что у нас ну, понимаете, наша жизнь очень заорганизована. Вот я смотрю на своего старшего. Моя жена, она такой человек порядка. И вот я смотрю, вот она вот сейчас вот уроки, сейчас вот это, про расписание, вот это. А есть дети, у которых по 6 кружков вообще в неделю. И я даже не знаю, когда они жить-то успевают, когда они вообще дышать успевают. Там мы занимаемся танцами, и там есть девочка, и, по-моему, 7 или 8 ей лет. Она в 5 утра встает, чтобы ехать куда-то там далеко, в Бутово, куда-то вот далеко, чтобы заниматься фигурным катанием. Она еще и танцами занимается, она еще и английским занимается, вот этим занимается. И там вообще там все настолько по расписанию, что там вообще отклониться на 10 минут просто нельзя. И, я боюсь за вообще психическое состояние этой девочки, когда ей будет там 14-15, когда у нее пубертат начнется, ее потом клинить начнет в разные стороны.
Интересное сообщение от Ольги. Такое разочарование — это одно. А когда ты расшибаешься в лепешку и перебираешь все кружки и секции в городе, чтобы заинтересовать хоть чем-то своего ребенка, а ей ничего не надо, и она требует все нового и нового и нового.
Ну зачем вы даете ей все новое, новое и новое? Почему? Вот потому что ребенок, я не знаю, сколько лет вашему ребенку, и сколько вы уже лет расшибаетесь в лепешку, ну, пора остановиться, быть лепешкой. Хватит вам уже быть лепешкой. Начните быть мамой, у которой есть границы. И поставьте ей эти границы, не нравится. Если ты не хочешь этим заниматься, не занимайся. Вот книжку тебе сидит, читает. Планшет не давайте, телевизор не давайте. Пусть читает книжки. Книжка еще никого плохому результату не привела. Потому что вам же обидно. Ваш ребенок просто привык. Вот помните мультик там? Вы что, мне будете еще и пальцы загибать? Ну вот если этот ребенок долгожданный, если вы хотите угодить своему собственному ребенку, вот ребенок должен, понимаете, ведь ребенок должен быть ребенком в семье, а не королем и не принцессой. Вот если вы сделали жизнь королевишной или принцессы, а вы обслуживающий персонал, то я вам очень сочувствую. Прекращайте все это делать, пока не поздно. Если ваш ребенок еще младший школьник, то вы еще успеете.
Наталья пишет, а как можно разочаровываться в своем ребенке, что он не такой, как вы хотите? Он и не будет таким, он другой, у него есть свое я, своя личность. Бред.
Наталья, вы очень молодец.
Да, мы только рады за вас.
Мы очень рады за вас, но вот, к сожалению, многие-многие родители, они хотят слепить именно то, что хотят. А ведь еще есть бабушки активные, дедушки, если это молодая семья, например, там по 20 лет у них есть ребятенок, там, а бабушки и дедушки около 50, там вообще самый сок. То это вообще разрыв ребенка на фрагменты. И каждый хочет из него слепить то, что он хочет.
Про университет комментарий быстренько прочти. Наташа пишет, у меня сын учится в Федеральном университете Казани, там все серьезно. Так мы не говорим про все университеты.
Нет,
да.
Это очень хорошо. Вот я вам еще раз говорю, что есть университеты серьезные, где ребята учатся и дают знания. Это федеральный, государственный, опять, нужно как-то вот...
Рейтинги есть,
нужно все просмотреть. Так, но есть университеты, в которых не учат и не учатся. Там коллективно сдают преподавателю в карман, и он им ставит оценки. Все, на этом все заканчивается. И рефераты, и все контрольные работы, они из интернета берутся, на все закрываются глаза, и просто люди зарабатывают, а не дают никаких знаний. Вот я об этом.
Сложные сообщения от Яны. У меня посттравматическое расстройство. Несколько раз на меня нападали мужчины, и я удачно защищалась. Но теперь, когда на меня нападает мой ребенок 4 лет, у меня затмевает голову, и я могу ее оттолкнуть. Это не про разочарование, это про то, как объяснить ребенку, что я чувствую при том, когда на меня нападают. Яна, а при каких обстоятельствах 4-летний ребенок на вас нападает?
Не, ну, может быть, она капризничает, и мама может там толкать что-то.
Нет,
что-то
напасть. Напасть, в смысле, это нестись с кулачками, если я представляю 4-летнего ребенка, который хочет напасть на родителя.
Ну, есть дети, которые 4 года, есть дети, они, ты вот приготовила кашу, ребенок отказывается, она аллергичная, ребенок, ей больше ничего нельзя, кроме каши, она требует конфеты, она может нападать. Потому что,
ладно,
потому что вот такие датезные дети, которые хотят сладкого, они впадают в вот такое состояние.
Ну хорошо, пример понятен. Что делать, если...
Я думаю, вам нужно обратиться к психологу, потому что и ребенка, и вас. Здесь нужен курс. Я вам сейчас вот за несколько мгновений не смогу ответить на этот вопрос. Нужно понять вообще, что с вами происходит. И в этот момент, что вы потом чувствуете себя вообще, что с ребенком, почему вот как... Эльвира, задаваясь этим вопросом, он на вас нападает, да, ему 4 года всего, что там с ребенком происходит, то есть, может быть, у ребенка какое-то расстройство, поэтому, пожалуйста, вот обратитесь к специалисту, который вам поможет и проведет с вами курс терапии.
У нас остается 5 минут до конца эфира, я думаю, что мы сейчас... Будем эти 5 минут отвечать вот на один вопрос, который, в принципе, резюмирует наш эфир. Но перед этим благодарность прочитаю. Анна написала: «Спасибо огромное, вы самый лучший ведущий, профессионал своего дела. Ваши советы в точку. Последую им, хотя и сложно». Это та, которая 30
лет. Мне самому сложно.
Да. Спасибо, Анна, за такой отзыв. Сообщение вот какое. Татьяна написала: «Как направить ребенку, чтобы ребенок выбрал цель правильно, чтобы в дальнейшем был счастлив. Потому что наши ожидания, они ведь сформированы не от того, что мы такие вредные. Мы же хотим, чтобы у ребенка было все хорошо. И мы считаем, что если вот то, чего у нас не получилось сделать, для ребенка это будет благом».
Вот понимаете, вот есть психологическая школа, бихевиористическая, вот там на крысах любили забавляться, и вот крыс пускали по правилам, вот по разным коридорам. Вот, и по одному коридору она бежит, там ток дают, а по другому там сырок лежит. Вот, понимаете, вот направить, я думаю, что здесь уже вот мне не нравится вообще вот сама формулировка вопроса. То есть вы хотите направить именно туда, куда вы хотите. Вам нужно сформировать у ребенка вот то, что вот чтобы он рассуждал, и чтобы он задавался вопросами, и чтобы он умел анализировать. Это аналитическое мышление. Вот понимаете, это очень важно. Потому что вы не сможете всю жизнь ребенка направлять. Чтобы он рассуждал. Вот он приходит, например, вот в игрушечный магазин. Вот мы сейчас были с младшим в игрушечном магазине. Там, и там много игрушек есть. И вот я задаю вопрос. Я говорю: готов тебе купить вот недорогую маленькую игрушку. Что ты хочешь? И вот я ему предлагаю эту, вот, и спрашиваю: вот, а почему ты эту хочешь? Вот, чтобы он умел, понимаете, вот не чтобы он все хотел или ничего не хотел. Направить это, вот когда мы говорим слово «направить», это вот по тому как бы каналу, который мы вырабатываем. Я думаю, когда вы сформируете вот это вот аналитическое мышление в ребенке, когда он будет размышлять и задавать себе вопросы. Сначала вы ему задаете вопросы. Учите его, задаете ему разные вопросы. Почему ты это хочешь? Почему, а зачем? А для чего? А как? А как это будет работать? А куда это поставить? И так далее. И вот даже на самых простых элементарных вещах, которые есть у вас там дома, то есть вот ты сейчас хочешь купить вот это. Вот. Ну окей, ладно, допустим, мы это купим. И что? И как, куда мы это поставим? Ты хочешь вот этот вот велотренажер. Вот ты его сейчас вот сюда пошел. Куда мы это поставим? Даже когда вы, может быть, согласитесь и купите, потом у вас должна быть тоже работа. Потом вы говорите: вот мы это купили, вот сейчас это всем мешает. Вот тебе сейчас это абсолютно не нужно и так далее. Вот понимаете, ведь очень важно подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Ведь важно, когда ребенок не просто вот импульсами какими-то движется. Вот ему захотелось, он нажал на кнопку. Захотелось, он это сделал. Захотелось, он то сделал. А чтобы он, прежде чем что-то сделать, он подумал. А ведь для того, чтобы подумать, у него должна быть основа. У него должно быть вот это вот все сформировано. Вот эти вот когниции, вот эти вот когнитивные мышления, чтобы у него было. Понимаете? И это очень и очень важно. И вот тогда, как вы сказали, тогда вот это вот направление он будет уже сам себе выбирать. И вот тогда уже в сторону никто не уведет. Он будет четко задаваться вопросами. Так, я это, вот как я помню, когда мне предложили уколоться, я этого делать не буду, потому что я знал. И я знал, что это такое, к чему это может привести и так далее. Вы, пожалуйста, можете это сделать, но я это делать не буду.
То есть задача родителя, глобально, если так, да, рассуждать, не определить за ребенка самый успешный путь, а научить ребенка думать. Конечно. И потом, когда ребенок научится думать, конечно, давать возможность проявлять самостоятельность с каждым днем все больше и больше.
Вот тебе 200 рублей, иди купи себе игрушку, какую ты хочешь в магазине. И он идет и покупает.
И то же самое с университетом, да?
То же самое, он должен быть подготовлен уже к этому. То есть вы должны вначале уже, там, в 9 классе, в каком-то, ну, при каком-то возрасте начать искать, тестировать можете его, как хотите. Вместе с ним читать сайт. Ну, нужно понять его направление. Он у вас кто, художник там или кто, или писатель, или кто. И ищите университет вместе с ним. А потом он сам будет искать. Он же не будет в 30 лет к вам идти за советами. Поэтому хотелось бы, чтобы у вас был такой отпуск ребенка, самостоятельную жизнь с багажом, с вашим, который вы помогли ему сформировать.
Друзья, спасибо за комментарии. С вами была передача «Формула семьи». Мы прощаемся. Резюме делать не будем, потому что у нас были такие четкие советы среди передачи. Трансляция сохранится. Посмотрите ее еще раз, если что-то упустили. Все, всем спасибо. Услышимся завтра в 14:00.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.